Глава 14. Нельзя сказать, чтобы Волковых содержали из рук вон плохо. Хотя, конечно, не свобода всегда не свобода, и нет в ней ничего хорошего. Однако к Карине, находящейся на 7-м месяце беременности, приглашали врача, а подвал был просторным и даже обставленным кое-какой мебелью. Или это был не подвал? Пленники не знали и окрестили помещение подвалом лишь из-за отсутствия окон. Непрерывно жужжащий кондиционер наводил на мысль о какой-то очень жаркой южной стране. Полет в маленьком самолете точно был. Это успела отметить Барбара, прежде чем ей снова сделали укол. Но больше никакой информации. Охранники превращались в немых, стоило лишь задать им вопрос о месте заключения или о дальнейших перспективах. «Вам повезло, что вы нужны нам живыми», был единственный ответ. Один понимал по-русски. Вовка, проявив понятный мальчишеский интерес к автомату Инграм, получил квалифицированную консультацию. Впрочем, получил и по рукам. Примерно 2 раза в неделю охранники давали чуть-чуть воли своим природным инстинктам. Под объективом видеокамеры пленников с завязанными глазами бросали на колени и, приставив к горлу тесаки, зачитывали приговор. Смерть неверным. Вина их была неоспорима и ужасна. Принадлежность к той части человечества, что не разделяла духовных идеалов форпоста Всевышнего. Через несколько часов видеозапись попадала на Луну, где и транслировалось существу, не без оснований получившему кличку Змеёныш. Максима держали на Луне в одном из служебных помещений электростанции «Северная». Если бы он знал, что Мао находится всего в нескольких сотнях метров от него, он крайне удивился бы. Приставать к охранникам с вопросами не было смысла. Ответа не получишь, а получишь по морде. То ли за назойливость, то ли просто так, для профилактики. Охранников было 2. Они периодически сменяли друг друга. Один – зверовидная детина с бородой чуть ли не до самых глаз. Другой – бесцветный блондин с неприятным взглядом. Люди? В биологическом смысле да. Но люди функции. Казалось, что их настоящее место обитания не квартира какая-нибудь, не дом, а коробки с зипом, откуда их достают при надобности и куда потом убирают, завернув в промасленную бумагу. Удрать? Теоретически. О, конечно, чисто теоретически. Это, наверное, было возможно, но куда? И что эти мерзавцы сделают с семьей, а с Мао? В это самое время Анхель Гутьеррес метался по всей земле. Российские чиновники силовых министерств не только не могли пролить свет на обстоятельства похищения семьи Волковых, но долго морщили лбы, пытаясь понять, о чем, собственно, вообще идет речь. Похоже, некоторые из них так и остались в недоумении. Чего хотел от них бывший генсекретарь Унии наций? Неужели в самом деле интересовался такой малостью, как исчезновение 5 рядовых россиян? Невероятно. Гутьеррес махнул рукой. Но пост генерального секретаря, хотя бы и покинутый, дает некоторые преимущества, главное из которых – личные связи. В ближайший же уикенд состоялся разговор Гутьерреса с помощником Мицуоки Кааги, одним из богатейших людей планеты, признанным гением биржевых операций, совладельцем десятков корпораций с мировой известностью, меценатом и большим любителем рыбной ловли. Разговор шел тет-а-тет среди бурунов одной из быстрых речек Норвегии, впадающей в безымянный фьорд. Аляска ближе, но господину Кааги больше нравится ловля атлантического лосося, нежели лосося тихоокеанского. Господин Кааги прилетел сюда специально на ловлю нахлыстом, а известно, что всякому уважающему себя нахлыстовику претит ловля с берега. Облачиться в снабженные 3 дюжинами карманов, прорезиненные штаны длиной чуть ли не до шеи, бродить взад-вперед по руслу, бороться с течением, оскальзываясь на природных камнях. Совсем иное дело. Это спорт. Это, если хотите, адреналин. Неплохая замена улову, если рыба не идет на приманку. Часок-другой ловли, и уже начинаешь подозревать, что жизнь прожита не зря. «Значит, Мао!» кричит Кааги на ухо Гутьерресу, перекрикивая шум переката и одновременно меняя на конце конической лески искусственную мушку, затаившую в себе жало крючка. «И семейство русского космонавта, я правильно понял?» И совершает мастерский заброс метров на 60, где за едва приметным камнем может стоять хороший лосось. Увернувшись от грозно гудящего удилища, ценой в хороший автомобиль, Гутьеррес сражается с течением, проклинает скользкие норвежские камни с ни в чем не повинной Норвегией в придачу. Ищет равновесие и энергично кивает. «Да, да!» «Больше всего меня интересует, насколько достоверна информация о причастности к этому делу форпоста Всевышнего». Меланхолично ответствует Кааги, сматывая леску. «На 99%!» Чуточку кривит душой Гутьеррес. «Этому источнику информации я доверяю, а сознательную дезинформацию считаю маловероятной. Для этого надо знать, что я в игре, уметь рассчитывать мои ходы и иметь причину водить меня за нос, а не просто убрать, что гораздо проще». Кааги согласно кивает, отправляя мушку за новый камень. Драгоценное удилище гнется в дугу, леска пищит, а рыболов подсекает и с криком «Бонзай!» начинает вываживать отчаянно сопротивляющуюся рыбину. Разговор прерывается, начинаются вопли, суматошные команды. Гутьеррес держит подсачок и клянется в душе больше никогда в жизни не участвовать в рыбалке. Наконец азартный японец хватает большую семгу за жабры, взвешивает ее при помощи маленьких электронных весов, извлеченных из одного кармана, фотографирует миниатюрной камерой, извлеченной из другого кармана, и отпускает восвояси. «Если способности господина Мао в самом деле столь велики и необычны, как ни в чем не бывало, продолжает разговор Кааги, то мне крайне желательно знать, каким образом форпосту Всевышнего удается держать его в повиновении. Они могли договориться по-хорошему?» «Вряд ли. Скорее тут прямой и грубый шантаж. Серпентиец очень привязан к Волковым. Привязан настолько, что не может освободить своих друзей до того, как их убьют?» Иронически улыбается японец. «Хотя нет на свете невозможного, в том числе и для террористов. Можно допустить, что нашего небесного гостя содержат пока в изоляции, рассчитывая в дальнейшем побудить его к добровольному сотрудничеству. Это возможно?» «Почти наверняка это так и есть. Значит, наш гость не всесилен». И господин Кааги снова улыбается. «Мне приятно это слышать. Иначе я был бы вынужден считать его явившимся на землю божеством. А это так непривычно. Божествам лучше оставаться на небе». Гутьеррес не спорит с данным тезисом. Он торопится перейти к главному. «Если форпост Всевышнего овладеет мощью серпентийца, нам останется уповать лишь на Бога, где бы он ни находился». «Логично. И все же господин Кааги, брезгливо снимая с крючка Хариуса недомерка, задает вопрос. «Почему спасение мира должно быть только моим делом?» Гутьеррес возражает. «Во-первых, не только. Во-вторых, кому же еще обращаться, как не к столь влиятельному лицу? В-третьих, в списке предполагаемых целей будущих терактов фигурируют объекты, очень даже не безразличные господину Кааги. Наконец, в-четвертых, информационное агентство, контролируемое форпостом, не раз передавало в эфир манифесты, исполненные не только угроз, но и грубых личных выпадов по адресу ряда видных политиков и бизнесменов, в том числе господина Кааги». Гутьеррес наклоняется к уху собеседника и шепчет. «Значит, червем земным?» Неприятно улыбается Кааги. «В точном переводе – навозным. Дальше еще хуже. Мне даже неловко повторять». «Достаточно и червя». Лицо японца вновь бесстрастно. Ясно, что ему не впервой слышать оскорбления со стороны форпоста. Но до сих пор он не придавал им серьезного значения. Дело двоих, так сказать. И совсем иное дело, когда об оскорблении знают все, а оскорбленный никак не реагирует. Это нехорошо. Совсем нехорошо. И пусть адепты экономической теории врут, будто умеют все просчитывать. Личные мотивы плохо вписываются в их расчеты. Хотя, вне всякого сомнения, господин Кааги прикинул и прямую выгоду. Иногда не проиграть уже значит выиграть. Если же господин небесный гость в благодарность за спасение любезно согласится помочь кое-кому решить кое-какие мелкие проблемы... Нет, нет, никакого давления, строго на условиях добровольности. Если нет, ну что ж, Каги не будет в обиде. «Надо думать, нашего небесного гостя держат не на земле», произносит японский рыболов, делая очередной заброс. «Он уже все для себя решил. Я полагаю, вступать в контакт с генералом Хэншером мы не станем. Думаю, мы сумеем обойтись своими силами. Если я хоть что-то понимаю, Хэншеру с его аппетитами лучше держаться от серпентийца подальше», ухмыляется Гутьеррес. «Не то Мау рано или поздно повесит его шкуру на вал кратера Гасенди». Господин Каги кивает, показывая, что принял шутку, если это шутка. «Итак, первое. Определить местонахождение нашего небесного гостя. Не думаю, что это невозможно. Перечень подходящих объектов не слишком велик. Второе. Ну, второе будет зависеть от первого. О, какой вид отсюда! Полюбуйтесь, как солнце освещает вон тот склон. Прелестно, не правда ли?»